В 20-е годы известный советский теоретик-коммунист Эммануил Энчмен в своей теории новой биологии, опираясь на постулаты социализма, приходит к следующим выводам. Цитируем. «Революционно-научный совет мировой коммуны осуществит органические катаклизмы в массах восставших последовательно средствами насилия». Энчмен, продолжая Фурье, разрабатывал очень старую идею биологического перерождения людей путем изменения их сознания через органические катаклизмы. В 20 веке строители светлого будущего, возводившие на просторах 1/6 суши Вавилонскую башню, не были безграмотными пролетариями. Они опирались на теоретические постулаты и опыт своих предшественников. Так, например, в книге Ильинского «Право и быт» описываются методы достижения коммунистического общества в следующих словах. Там, где государство овладело всеми хозяйственными ресурсами, как в древнем Перу, оно стремилось взять под свой контроль как заключение брака, так и семейную жизнь. Эта идея идеального государства, как видим из истории, не нова. Древние государства Месопотамии и Египта в значительной мере были основаны на социалистических принципах. Известный западный ученый, историк и социолог Мамфорд на страницах своей книги «Миф машины», увидевший свет в 1962 году, весьма аргументированно доказывает, что в общественном строе древнего Шумера была впервые в истории человечества предпринята попытка осуществить идею грандиозного механизма, государства-машины, элементами бы которой служили бы все жители государства. Между прочим, это совсем не противоречит тому, что описывает Библия. Вавилонскую башню строили в пределах Междуречья древнего Шумера. Изучение истории, объективной истории, не той, что служит ширмой, за которой до сих пор скрываются реалии прошлого, может дать очень многое для понимания современных процессов общественной жизни и, самое важное, тех целей, отражением которых эти процессы являются. Начнем несколько издалека. В нашей стране, во всех областях общественной жизни, ключевые позиции занимают люди того поколения, которым пришлось побывать и в пионерских лагерях, и в Коммунистическом союзе молодежи. Некогда он назывался гораздо откровеннее – «Союз юных безбожников». Поступив в институт, каждый должен был изучать истмат, то есть исторический материализм. Всякий, прошедший эту школу советской жизни – в свое время должен был хорошенько усвоить, что исторический путь человечества складывается из 5 ступеней. Преподаватели учили студентов, что 5 формаций последовательно сменяли друг друга. Это один из догматов материализма. Итак, сначала первобытно-общинный строй, затем рабовладельческий, феодальный, буржуазный и, наконец, светлое будущее. Коммунистическая формация как венец прогрессивного развития человечества. Правда, в 20-е и 30-е годы в советской исторической науке возникла довольно ожесточенная полемика, вызванная следующим обстоятельством. Сами великие основоположники научного материализма Маркс и Энгельс, наряду с упомянутыми формациями, называли еще одну – довольно неопределенно именуя ее азиатской или азиатским способом производства. Эти термины встречаются в переписке Маркса и Энгельса, в работе «Британское владычество в Индии» и в предисловии «Критики политической экономики». Особенно отчетливо Маркс говорит об азиатской формации в рукописи, не предназначавшейся для публикации. Эта работа называлась «Формы, предшествующие капиталистическому производству». В качестве определяющего принципа классики указывали отсутствие частной собственности на землю, что составляет основу политической и религиозной истории Востока. Эта особенность древней формации стала предметом ожесточенных споров среди советских историков. В борьбе, разумеется, победу одержал строгий марксизм в лице академика Струве, который резюмировал, что древние общества Ближнего Востока были рабовладельческими. Вопрос был окончательно снят, когда Сталин в 4 главе краткого курса ВКПБ дал четкую установку на пятичленную схему исторического развития. Азиатская формация не была упомянута Сталиным. И всем стало абсолютно ясно, что азиатской формации никогда и не было. Наивно полагать, что здесь Сталин проявил свою некомпетентность в области истории. Скорее наоборот. Сталин тем самым показал, что прекрасно понимает, о чем идет речь. Но Сталин умер. В 1957 году в ГДР были опубликованы объективные свидетельства, что для описания общественной жизни Древнего Востока термин «рабство» неприменим. Более того, Древний Китай, Индия и Америка не вписываются в категорию рабовладельческого строя. Исследования Текеи, Покора, французских ученых Сюре Каналя, Буато, Галисо, затем Манивани, Ольмейда, Сантиса, наконец, советских историков Тешкова и Седова расширили географические и временные рамки изучаемого явления чрезвычайно широко. Отчетливые признаки азиатской формации были зафиксированы в доколониальной тропической Африке, Магрибе и Мадагаскаре, Вьетнаме, Лаосе, доколумбовой Мексике, у инков, ацтеков и майя, и даже в Отаманской империи. Но почему пресловутая азиатская формация вызвала столько споров? Потому что речь идет о социалистической формации. А это означает, сама история уничтожает четкую схему прогрессивного развития человечества, схему, изобретенную и тщательно сконструированную классиками Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным. Азиатская формация представляет исключительные, по сути дела, непреодолимые трудности для марксистского анализа. Все ранее упомянутые исследователи пришли к удивительному открытию. В азиатской формации, то есть в древнейших социалистических государствах, существовавших во всех известных центрах цивилизации, господствующим классом, оказывается, были не люди, а государство само по себе. А кроме того, констатировали исследователи, в этих социалистических государствах фактически полностью отсутствовала частная собственность как система отношений. Шено в своей работе, посвященной этой проблеме, пишет, что в азиатской, то есть древней социалистической формации существовал особый способ эксплуатации, фундаментально отличный и от классического рабства, и от крепостничества. Ученый определяет это как, цитируем, «поголовное рабство». Удивительно. Однако принципы экономической организации древнейших обществ совершенно те же, что были применены на деле коммунистами в СССР, Китае, Албании, Кампучии и в Восточной Европе. Весьма авторитетный в этой области ученый Хейхельхейм пишет в своей работе «История экономики древних обществ». Для исследователей, изучавших этот вопрос, не представляет секрета, что планируемая экономика и коллективизм нашей эпохи возвращают человека к условиям Древнего Востока. Наш метущийся 20 век связывает организацию государства, экономику, духовную жизнь с древневосточными коллективистическими формами организации общества. Современные великие державы гораздо ближе, чем это осознают, к великим империям медного и бронзового веков. Всякий раз, как наши страны добиваются всестороннего контроля, возникает близкое подобие планируемой жизни под господством царей Месопотамии и Малой Азии, египетских фараонов, ранних индийских императоров и аналогичных форм правления. Духовные связи в гораздо большей степени, чем мы это осознаем, уступили место возврату к древневосточным истокам. Что все это означает? Возврат и по целям, и по методам к обществу устроителей Вавилонской башни. Но пришло время поближе познакомиться с древнейшими формами социализма, отнюдь не из праздного любопытства, но дабы лучше понять то, что происходит ныне, и причем повсеместно. С этой точки зрения история Китая представляет собой исключительно интересный пример того, как на громадном промежутке времени, от древности до современных дней, в разнообразных формах проявляются социалистические принципы устройства государственной и общественной жизни. Мы приводим некоторые объективные данные о периоде китайской истории, занимающем тысячелетия между XIII и III веками до Рождества Христова.